Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Саммит «Россия-Африка», организованный 23-24 октября в Сочи, по замыслу российских организаторов, демонстрирует возвращение величия Кремля на континенте. Москва готовится бросить серьезный вызов в Африке, Соединенным Штатам, Китаю и Евросоюзу, в том числе военный. На саммите в Сочи собралось действительно рекордное количество африканских властителей. Приехали главы 43 стран и правительств, и еще 11 государств представлены на уровне министров и послов. Сегодня для России Африка приобретает все большую важность и как идеологическая площадка, и в последние годы Кремль начал распространять свое влияние на всю Африку самым активным образом. Российские военные, чиновники и политтехнологи работают уже почти в 30 африканских странах. О будущих планах и нынешних успехах России в Африке в интервью «Радио Свобода» рассуждает живущая в Кейптауне политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор Натальского университета. Мир говорит о возвращении России в Африку, о бизнес-проектах, об участии политтехнологов в выборах, о военных соглашениях, о российских наемниках и уже официальном присутствии российских военнослужащих в той или иной африканской стране. Вам это возвращение в какой-либо форме стало заметным?
Да, информации стало, безусловно, больше. Конечно, это заметно не так, как китайское влияние. Просто по числу китайцев, которые присутствуют в разных странах, по числу бизнесов китайских, по тому хотя бы, что в ЮАР собираются вводить в школах китайский язык, это заметно гораздо больше. Но сообщений, в принципе, о присутствии России, например, в Центральноафриканской Республике, о каких-то других деловых начинаниях российских бизнесов, таких сообщений стало больше. Очень много ведь писали о той сделке, которая не состоялась по строительству атомных электростанций в Южной Африке. Может быть, теперь эта сделка состоится.
Зачем Москве нужны африканские лидеры, в целом понятно. Но зачем им нужен Владимир Путин как стратегический партнер на долгие годы?
Россия нужна для того, чтобы какой-то еще один выбор иметь. Вот считается, во всяком случае, так. Западные страны ставят очень серьезные и тяжелые условия для предоставления своей помощи. Они требуют реструктурирования экономики, реформ, они требуют отчетности и так далее. Китайцы, с другой стороны, так считается, требуют за свою помощь материального вознаграждения. Эти интересы они отстаивают очень жестко, не вмешиваясь при этом ни в политику, ни в экономику африканских стран. А вот Россия, она сделает, во всяком случае обещает президент Путин, совершенно иначе. Она не будет ставить таких жестких условий своей помощи и попытается в финансовом отношении создать такие условия, в которых африканским странам будет комфортнее. То есть, например, производить расчеты не в долларах, а в другой валюте, не ставить каких-то реструктурирующих условий для предоставления помощи. Что касается политической стороны дела, ну, все-таки африканские страны составляют самый большой блок в Организации Объединенных Наций, и если бы удалось наладить отношения с этим блоком, то это, безусловно, с политической точки зрения было бы выгодно России и, прежде всего, конечно, президенту, и администрации президента и так далее. Есть, пожалуй, еще одна политическая сторона этого дела. Все-таки Путин очень часто говорит о том, что нужно реструктурировать современную экономическую глобальную архитектуру. В этом отношении в Африке отводится какая-то определенная роль.
Идеологическая составляющая была основой сотрудничества Советского Союза с самыми разными африканскими режимами и правителями в эпоху Холодной войны. Сегодня, подписывая любые соглашения с Россией в нынешних международных условиях, африканские президенты или премьер-министры понимают, что опять вынуждены будут занять одну из сторон баррикады. Понимают ли они, кроме выгод, все риски дружбы с Россией.
В годы холодной войны ведь все-таки была выгода многим африканским странам от того, что можно было сменить позицию. То есть за ними ухаживали с разных сторон, за этими режимами. Такого вот резкого разделения не было. Во многих случаях африканским правительствам удавалось получать деньги, средства, помощь и от той стороны, и от другой. Конечно, бывали случаи, когда это было уже намертво привязано, казалось бы, намертво, на долгие годы. Я думаю, что сейчас осознание того, что вот такая привязка на долгие годы возможна, такого нет. Они надеются получить помощь. А там кто нас заставит что делать? Есть и другая сторона, а именно все-таки в африканских странах антизападные настроения очень сильны. И получить партнера, у которого столь же сильно антизападные настроения, это кажется выгодным.
Насколько вообще жива на континенте память о влиянии и присутствии Советского Союза в Африке в 20 веке? Или уже об этом, кроме стариков, никто не помнит?
У СССР не было колоний в Африке. С этой точки зрения память очень хорошая. Не было колоний, они нас не угнетали. И с другой стороны, о том, что СССР помогал освободительной борьбе, об этом память тоже есть. Она не конкретная, она очень абстрактная, но все-таки вот в этом абстрактном виде она присутствует. В каких-то странах она, безусловно, присутствует больше. Это страны, в которых была вооруженная борьба. Это страны, которые были связаны с вооруженной борьбой против, скажем, апартеида или как в Намибии против оккупации южноафриканской и так далее. Вот в этих странах эта память сильнее. В тех странах, где не было такой вот очень большой нашей помощи и поддержки, но где мы помогали строить социализм, там эта память меньше. Там помнят люди, которые у нас учились, и помнят не недоброжелательно, потому что все-таки это для них была молодость, а молодость всегда как-то хорошо. О том, что в результате развития этих социализмов разваливалась экономика, ну да, тоже вспоминают, но гораздо меньше. Но антизападные настроения есть, в общем-то, у всех.
Сейчас в Москве довольно много говорят опять о том, как Советский Союз помогал странам Африки избавиться от этой колониальной зависимости, противостоять потом мировому империализму, обобщенному в лице Запада. За прошедшие десятилетия как-то изменилось отношение африканских политиков к тому времени и вот к таким темам? Потому что политики-то уже молодые люди, они никакого колониализма сами-то не застали. Или старые вот эти раны все никак не заживут, и в Москве, в общем, правильно разыгрывают эти старые карты?
Дело не столько в ранах, сколько в политическом нарративе. Например, в Южной Африке сейчас очень сильные антизападные настроения, и вот они нас угнетали, и все это было ужасно, и рабство, и работорговля, и апартеид, и колониализм. И современные политики, которые ничего этого не испытали, и которые уже в борьбе не участвовали, они все равно причисляют себя к борцам, и они все равно нарратив вот этот вот, они используют антизападный, поскольку он популярен в массах, и его раздувают, и раздувают. А почва для такого раздувания есть, потому что не все получается. И когда не получается, то нужно найти, на кого это можно свалить. И свалить, естественно, не на собственные промахи, не на коррупцию, не на неумение управлять государством, не на отсутствие кадров, а свалить, естественно, совершенно на кого-то чужого. И Запад очень удобная кандидатура для роли такого козла отпущения.
Но в таком случае у нынешней России и у многих африканских стран очень много общего. Это вот этот самый образ внешнего врага, в данном случае этим врагом вечный Запад выступает, как оправдание всех ошибок и неудач.
Безусловно. И это, конечно, поможет российской политике в Африке, потому что раздувание вот этих антизападных настроений в Африке взаимно, это они будут подкреплять друг друга совершенно великолепно. Ну, вы знаете, с другой стороны, конечно, ведь китайцев тоже очень приветствовали поначалу. По этой же причине. У Китая не было колоний, они были нашими друзьями, а если и не были уж такими друзьями, то все равно это не Запад. это третья сторона. Но, в общем, сейчас уже эти настроения прошли, и очень многие страны недовольны китайским присутствием. И я думаю, что не исключено, что то же самое может произойти и с Россией.
Но неоколониализма в лице России не боятся, как я понимаю, пока в Африке? Или магическое слово «денежный кредит», оно, в общем, забивает всю осторожность?
В данном случае забивает. Во-первых, все-таки Африка, опять же, повторюсь, не страна. То есть в разных странах ситуация с этим делом абсолютно разная. И если в той же Центральноафриканской Республике присутствие россиян приветствуется и поощряется, и они очень счастливы, и везде висят плакаты и так далее, приветствующие русских, то такая ситуация, конечно, не везде. Но пока что такого прямого ощущения угрозы безопасности или угрозы какой-то зависимости или угрозы чему-то, это абсолютно не прослеживается.
Напоминаю, что я разговаривал с политологом-африканистом Ириной Филатовой. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. С 24 октября бывший испанский диктатор Франсиско Франко, правивший страной с 1939 года до своей смерти в 1975 году, обретает новую могилу. С какой целью нынешние власти Испании устроили это перезахоронение и какова реакция на него испанского общества, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
После своей смерти Франко был похоронен у алтаря, вырубленной в скале базилики Святого Креста в так называемой Долине Павших, в 53 километрах к северо-западу от Мадрида. Инициатива захоронения в базилике принадлежала бывшему королю Испании Хуану Карлосу, сменившему Франко на посту главы государства. Долина Павших, расположенная в лесистой горной местности, представляет собой грандиозный мемориальный комплекс. Здесь покоятся десятки тысяч жертв гражданской войны конца 30-х годов, как сторонники Франко, так и его противники. Совместное захоронение, по идее создателей комплекса, возведенного в 40-х-50-х годах, должно было символизировать примирение испанцев после войны. Но в наши дни с инициативой перезахоронить диктатора выступила Испанская социалистическая рабочая партия сразу же после своего прихода к власти в июне 2018 года. При этом партия сделала перезахоронение практически главной задачей своего правления – и добилась его осуществления, о чем лидер социалистов и исполняющий обязанности премьера Педро Санчес с радостью сообщил в ходе своего недавнего выступления в Организации Объединенных Наций.
Мы символически завершили период перехода к демократии. Верховный суд Испании принял решение поддержать инициативу правительства эксгумировать останки диктатора Франко и убрать их из государственного мавзолея, где он был похоронен с почестями. Это великая победа испанской демократии. Таким образом, мы закрываем темную страницу нашей истории. Нахождение останков Франко в мавзолее было аморальным, поскольку ни один враг демократии не достоин того, чтобы покоиться в официальном на почитаемом месте. Испанки и испанцы выбрали мир, свободу и демократию. На этих принципах мы будем строить наше будущее.
Отныне останки Франко будут находиться в склепе часовни на кладбище Мингорубью, расположенном в мадридском пригороде Эль-Пардо. Здесь, кстати, похоронена его супруга Кармен Поло, скончавшаяся в 1988 году. Однако вопрос, надолго ли диктатор останется в Мингорубью, считается открытым. Дело в том, что против этого места выступают внуки Франко. Ведь часовня принадлежит не им, а государству, и вход в нее постоянно закрыт. Так у внуков в течение многих лет не было возможности посетить могилу своей бабки Кармен Поло. Кроме того, на кладбище нет охраны, и часовня может стать объектом нападения вандалов. Внуки Франко хотели бы перезахоронить деда в своем семейном склепе в соборе Альмудена. Власти на это не соглашаются. Собор находится в самом центре Мадрида, и у соцпартии есть опасения, что могила диктатора станет местом паломничества как его почитателей, так и туристов. Добиваясь своего, родственники намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Внук Франко – предприниматель Франциско Франко Мартинес Бордью.
Мы не станем потакать правительству в его играх с останками. У нас есть гражданские права, которые предоставлены нам Конституцией. Мы будем бороться до конца. Разумеется, в рамках действующих законов. Мы задействуем адвокатов и надлежащие судебные инстанции.
Как считают опрошенные свободы испанские адвокаты, внуки Франко вполне могут добиться своего в европейском суде, да к тому же получить от властей компенсацию за моральный ущерб. Ведь испанское и европейское законодательство предоставляют преимущественное право выбрать могилу именно родственникам покойного, а не государству. Опыт юридической борьбы с властью у внуков уже есть, именно они полтора года тормозили вопрос с перезахоронением. Неприятной новостью для социалистов перед парламентскими выборами, назначенными на 10 ноября, является и то, что их широко разрекламированная инициатива с перезахоронением не встретила ожидаемого одобрения в обществе. Наоборот, она вызвала раздражение и критику даже у лиц левых взглядов, не говоря уже о либералах, консерваторах или тех, кто вообще далек от какой-либо идеологии. Рейтинг социалистов резко упал. И это при том, что большинство испанцев не испытывает к Франко положительных эмоций. Полузабытый диктатор, с режимом которого было покончено еще 40 лет назад, им скорее безразличен. В чем же дело? Местные социологи полагают, что, во-первых, свою роль играет христианская мораль, гласящая, что покойников не следует беспокоить. Тем более, что долина павших никогда не воспринималась испанцами как особо почитаемое место. Во-вторых, людям претит официальная эйфория, разговоры о некой победе и великом вкладе в демократию. Тем более, что они звучат на фоне нерешаемых острейших проблем страны. Воинствующего сепаратизма в Каталонии, вновь поставившего Испанию на грань гражданского противостояния, затяжного экономического кризиса, огромной безработицы, нелегальной миграции и преступности. Своим мнением о перезахоронении со свободой поделилась Мерседес, мадридская пенсионерка.
У нас есть вещи поважнее, которые ждут своего решения, ведь вокруг столько проблем и бедности. У некоторых даже на еду до конца месяца не хватает. Лучше бы оставили Франко в покое и занялись действительно насущными проблемами.
Между тем в прессе продолжается дискуссия, что теперь делать с долиной павших. Некоторые левые активисты, к примеру, предлагают ее взорвать, чтобы полностью уничтожить следы франкизма. Ну а останки почти 34 тысяч жертв гражданской войны раздать родственникам. И это при том, что в последние десятилетия с просьбой о выносе близких из долины павших обратились к властям лишь несколько человек. Есть и более реальные планы, к примеру, превратить мемориал в музей, который бы рассказывал о временах диктатуры и историческом переходе Испании к демократии на рубеже 70-80-х годов прошлого столетия.
Этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Преподавателям нескольких российских вузов осенью 2019 года поступили жалобы от студентов, которые в минувшие летние каникулы поехали работать в Турцию. Молодые люди рассказывали о арабских условиях труда, отсутствии питания и невыплаченных зарплатах. Речь идет о сотнях учащихся вузов из десятка крупных городов России. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Нина Давлетзянова.
Студенты заключали контракт с солидным турецким туроператором «Келит Глобаль». Он обещал море, солнце, интересную работу и достойную зарплату. Но реальные условия были настолько невыносимыми, что многим пришлось бежать. Ночью, тайком от начальства, студенты добирались до аэропорта, покупали билеты за свой счет и улетали в Россию. Так пришлось поступить белгородскому студенту Николаю.
Я продолжал второй месяц работать, уже где-то 20 число. Мне звонит региональный директор и говорит, что мой брат уехал, он уехал сдавать диплом. Возможно, он не вернется, поэтому ты не получишь зарплату. Что это вообще за такой брат за брата, как бы? Mm-hmm. На что мне сказали, это бизнес, и нам все равно. То есть ты выплатишь вот как бы штраф, который должен был бы выплатить твой брат, что я бесплатно проработал. А если так, то ну, у меня здесь я тут работать не буду. В тот же момент просто купил билеты, я с моим компаньоном, мы уехали оттуда. Сбежать оттуда хотят чуть ли не все.
В обязанности сотрудников Турции входит встреча туристов в аэропорту, сопровождение их в ходе трансфера в отель и на экскурсиях. Студентов через вузы вербует успешный молодой бизнесмен Дмитрий Козлов. Он возглавляет туристическую компанию «Антарес» с юридическим адресом во Владимире. Это партнер турецкой компании «Келит Глобаль». Она сотрудничает с многими российскими крупными туроператорами, например, компанией «Тестур». В договоре, который Дмитрий Козлов заключает со студентами, написано, что компания обязуется за свой счет обеспечить стажеру двухразовое питание, в том числе на экскурсиях, сохранность личных вещей и личную безопасность. На презентации студентам обещали двух- или трехразовое питание, показывали слайды со шведским столом, с большим выбором блюд. О том, как было на самом деле, рассказывает студент из Санкт-Петербурга Станислав Николаев.
Был период, когда мы могли звонить людям, отельным гидам, и приходить, да, там, поесть, но тоже там не более двух человек в отель. А потом отели сами начали говорить, что в течение дня к ним ходит слишком много людей, вот, и они запретили нам ходить. Под конец сезона, вот, когда я уехал, осталось в регионе всего два отеля, куда можно было ходить поесть. Мои девочки-однокурсницы в регионе Белек, они, в принципе, не могли ходить в отели. У них там до ближайшего отеля было 40 минут. Девочка, вот, которая уехала, одна из самых первых, она похудела на 6 килограмм. При этом звонили Козлову, говорили, что за дела, в договоре прописано, почему так происходит. Ну, он говорил, что да, мы как-нибудь это постараемся решить, но по итогу ничего не решили.
Наталья, студентка Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций, говорит, что родители много раз сообщали Дмитрию Козлову о том, что этот пункт договора не соблюдается.
Нам же как сказали, вы приедете, вас будут кормить, у вас будет выходной, море, солнце, вы не будете тратить деньги, вся ваша зарплата останется с вами. А у меня получилось так, что у меня половина зарплаты уходила на продукты. Просто это больше подходит тем людям, которые не работали, допустим, целый год нигде, и для них нормально работать 24/7, быть готовыми ко всему. Просто, если мне кажется, я в таких столько работала в России, я бы заработала больше, нежели в Турции. У меня была операция в январе месяце из-за того, что очень жарко, мало спим, практически не едим, очень сильно падает иммунитет. И из-за этого начали воспаляться болячки, которые, ну, уже просто они должны были зажить, но в таких условиях все начало воспаляться. То есть не было абсолютно ни одного выходного за месяц, пока мы там работали. Ты болеешь, говоришь, что тебе плохо. Говорят, завтра, вот сегодня надо поработать, температура 39,9, но завтра точно будет выходной. А на следующий день, говорят, нет возможности.
В договоре, который заключали со студентами в России, также было написано, что компания гарантирует безопасность. Студент из Санкт-Петербурга Станислав Николаев признается, что во время работы было много очень опасных ситуаций.
Водители могли подраться. У нас было тоже немало случаев, когда там парни трансферные гиды, также конфликты с водителями и так далее, дрались, вот их домой могли отправить.
Это подтверждает и студент Белгородского университета Николай.
Могли и ножом тебе угрожать, если хоть начнешь огрызаться, могли тебя там избить, выкинуть, могли, то есть по морде дать, ну, как они говорили. Кому-то и давали там, за что угодно, то есть причину могли быстро найти, как бы. Или опять же, вот возвращаемся к этой безопасности. Водители со своим графиком могли просто спокойно выезжать на встречку, часто такое бывало, засыпали водители у многих. Очень большая вероятность ДТП там, соответственно, и они и происходили там ДТП.
Студентка Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Ксения Васильева вспоминает об одной из аварий.
Водитель заснул за рулем. Со мной ничего не произошло, машины, в которые врезались, там в реанимацию везли, и много гостей там переломали себе носы. И на самом деле эта ситуация максимально правдоподобна, ну, то есть такое очень часто могло случиться, потому что нам самим приходилось будить водителей.
Ксения из Санкт-Петербурга говорит, что девушки во время работы в Турции часто попадали в неприятные ситуации.
Водитель говорит, у меня следующая программа, я не могу тебя отвезти в Ажман. Он нас оставлял в последнем отеле, а у нас программа через 20 минут, и нам нужно каким-то образом доехать до туда. И нам приходилось забираться на попутках. У нас Лажман наш находился на трассе, и много было приезжающих машин, которые могли просто нас взять и увезти куда-то. Но просто такая ситуация была, что, ну, грубо говоря, уже снесло башню, уже было все равно.
О том, что девушки не чувствовали себя в безопасности, говорит и Станислав из Петербургского университета.
Девушкам водители относились, так скажем, пренебрежением, позволяли себе лишнее, могли там не включать микрофон, могли им угрожать, кричать, говорить, что там, если ты не скажешь про бахшиш, да, то есть про чаевые, я тебя потом после программы в лес отвезу, там закопаю или еще что с тобой сделаю.
Преподавателю одного из вузов Санкт-Петербурга студенты рассказывали, что этим летом в Турции во время работы пропала девочка. По их словам, никто не стал ее искать, подумали, что сбежала с турком. В документе, подписанном с российской компанией «Антарес», четко обозначено, что рабочая неделя студентов не более 40 часов. В договоре с турецким холдингом «Келит Глобаль» уже написано, что рабочее время сотрудника соответствует внутреннему распорядку компании. Молодые люди рассказывают, что сутками работали без сна. Вот как описывает свой распорядок Николай из Белгорода.
Именно организационная часть, она просто тебя наделала рабом. То есть ты не мог уже находить все силы, чтобы ехать на программу, потому что ты просто не выспавшийся. У меня, может, за все время там нахождение было выходных, там 2-3 максимум. У тебя $100 в кармане, улететь оттуда ты просто не можешь. Как минимум, тебе необходимо получить первую зарплату. Для меня же личным приоритетом являлась исключительно сама природа Турции. Соответственно, там я этого ничего не увидел за все это время. То есть я видел исключительно автобус. Вот, в котором ездил, встречал гостей и провожал. Каждый раз, когда тебе давали другой договор, условия становились все хуже и хуже для тебя. А не подписать ты уже не можешь их, так как ты находишься в другой стране. Нам тут на месте говорили, что штрафы — это вообще ерунда, там раз в сезон максимум вы получите, это там в районе $10, если прям вот вообще большую какую-то ошибку совершите. Как на практике, штрафы давались просто вообще ни за что людям, без объяснения причины.
Официальный представитель «Келит Глобаль» в России Дмитрий Козлов посещает многие университеты страны и активно рекламирует работу в Турции. Вот что сам Дмитрий Козлов рассказывает о своей компании.
Это русско-турецкая компания, мы туроператор, и у нас есть вакансии для студентов, и не только, на летние и зимние периоды времени. Гарантии мы все дадим. Мы, во-первых, имеем уже очень большой опыт работы. У нас очень надежная, стабильная компания. Все оплачивается и все вовремя.
По словам студентов, в Турции с ними заключали второй договор, условия которого менялись. О соблюдении Трудового кодекса Российской Федерации в другой стране, конечно же, речи не шло. Студент Станислав Николаев признался, что после стажировки по-другому стал относиться к тем, кто приезжает на заработки в Россию. Они перерабатывают за копейки, их обманывают. Станислав говорит, что, отправляясь на работу в Турцию, российские студенты становятся точно такими же – гастарбайтерами.
Над этим материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Нина Давлетзянова. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!